Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да. И сегодня у нас историк, которого мы давно хотели привлечь еще раз к нашей программе. Потому что Валерий Замулин, сразу представляя нашего гостя.
Да, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Юго-Западного государственного университета города Курска. А до 2009 года Валерий Николаевич возглавлял музей-заповедник «Прохоровское поле».
Да,
и соответственно, вот... очень много таких, ну, считающихся классическими публикаций по истории Курской битвы, Прохоровского сражения, вот принадлежит нашему гостю, чему мы очень рады, что он у нас сегодня в студии.
Да, потому что 9 лет назад мы встречались в этой студии, и вот в течение 9 лет мы почему-то не встречались. Это надо было срочно исправить, поэтому мы призвали Валерия Николаевича, и мы обязательно проведем для вас, уважаемые слушатели, две программы. И первая сегодня программа будет посвящена, конечно же, Курской битве, в целом, да, и сразу же я даже, может быть, презентую следующую программу, а в следующей программе мы будем говорить уже именно о Прохоровке, о Прохоровском сражении.
И вот я, Владимир Николаевич, с чего я предлагаю начать. Если сейчас читать о Курской битве, о Курской дуге, об этом крупнейшем сражении и оперативном, и стратегическом лета 43-го года, не только на Восточном фронте, да, но и в целом во Второй мировой войне, то кажется, что все было предопределено. То есть, если вот просто смотреть, Сталин и советские генералы знали заранее не только, как немцы будут наступать, где будут наступать. Даже знали, что в 3 часа ночи будут наступать, да? Потому что разведка британская и наша разведка, мы располагали полным планом вплоть до минуты, что где будут делать немцы и какими силами. Во-вторых, если смотреть статистику, живая сила, танки, бронетехника, артиллерия, авиация, полное превосходство советской стороны, причем иногда в разы. Да? В-третьих, все-таки это уже 43-й год, это совсем другой дух у советской армии, у Красной армии, то есть уже Сталинград, триумф, наступление и так далее. Возникает впечатление, что в 43-м году все было ясно еще до начала Курского сражения, и что немцы были обречены. В этой связи вопрос, так ли это, вот вы как профессиональный человек, который изучает это, согласны ли с тем, что по всем параметрам исход сражения был предрешен? И второй вопрос, понимали ли это немцы со своей стороны, военные, Гитлер сам, да, и понимал ли это Сталин и наши военачальники на момент вот начала этих событий лета 43-го года?
Спасибо большое, что пригласили опять в эту студию замечательно. Хочу уточнить, я некоторое время возглавлял музей-заповедник, а потом долгое время работал научным руководителем этого замечательного музея. Сейчас я работаю в университете. Что касается вашего вопроса, он всегда, как правило, задается именно этот вопрос. Вот была ли предопределенность и так далее. Заданности, абсолютной заданности, в событиях как такого масштаба, оно по определению не может быть. Я напомню, что в течение 50 суток с обоих сторон в центре России участвовали в боевых действиях и их обеспечении около 4 миллионов человек. Конкретно работали на Курскую битву около 4 миллионов человек. Как может быть?
С обеих сторон.
С обоих, да, абсолютно. Это первое. Второе. И в то же время, надо сказать, ход истории был в тот момент действительно предопределен. Причем, как бы мы ни относились к Иосифу Виссарионовичу Сталину, вот в определенной степени он лично предопределил с начала 43-го года вот ход будущей Курской битвы. Я специалист по Курской битве. А Курская битва – это январь 43-го года, сентябрь.
Почти весь год.
Да.
То есть готовились, и, сражались, да, и потом, да, так сказать,
да,
уже,
да, уже как бы итоги,
фиксировали итоги,
да, результаты.
Да.
Вот главное, что он, главный вывод, который он, во-первых, для себя сделал, и этот вывод вложил в работу военно-политическое руководство Советского Союза.
1943 году. Первое. Надо создать мощнейшие стратегические резервы, как рычаг влияния на оперативную обстановку на Юго-Западе, в центре и так далее. Стратегические резервы. И эти резервы начали создаваться с конца января 43-го года. Да, сцепной фронт официально...
Ну, видимо, имеется в виду и дивизии, и техника, и танки, и авиация, все вместе.
Формировать стратегические резервы. Угу. То есть, резервы, которые подчинены непосредственно Ставке, Сталину, Генеральному штабу, то есть, Верховному главнокомандующему. Вот такой... Причем эти резервы были сформированы весной, то есть начали формироваться в январе, армии выводили с действующей армии в определенные места, это начали комплектоваться, обучать по балансу техники и так далее. И вот эти все резервы сначала по одной армии, по корпусу сводились. И 6 апреля был подписан приказ Верховного Главнокомандующего о создании резервного фронта, потом военного округа Степного. Вот впервые, во-первых, были созданы стратегические резервы, а во-вторых, они были сведены в такую форму управления, как округ, фронт-округ. Там сначала фронт, потом округ, а потом с 9 июля опять фронт. То есть они и подчинялись они непосредственно Верховному Главнокомандующему. В результате, к началу боев на Курской дуге, в самой дуге два фронта стояли, а сзади, на стыке, стоял еще один фронт, который получил приказ, командование которого получило приказ в случае прорыва Воронежского или Степного фронта помочь им, а если прорыв произойдет на стыке фронтов, закрыть брешь. Вот наличие такого, хотя изначально это вот наличие этого мощного рычага влияния на оперативную обстановку, он, во-первых, когда сформировались резервы, он, во-первых, думал о том, как провести летнюю кампанию, потому что она предопределена была. А во-вторых, если летняя кампания будет успешной, то из этих сил, резервов, можно будет черпать силы для развития успеха, для освобождения. А ведь главная задача, которая стояла в 43-м году перед Верховным Главнокомандованием, вообще военно-политическим руководством страны, она была заложена и озвучена в приказе 23 февраля 43-го года. Освободить большую часть оккупированной территории Советского Союза. И вот для этого...
За 43-й год.
Да, за 43-й
год. То есть, они не локально смотрели на Курскую дугу,
широкое
было видение, да, что успех на Курской дуге откроет возможность для освобождения советской территории.
Абсолютно. Вот это было ключевое. То есть, надо отдать должное масштабности мышления этого человека. Он считал, что необходимо решить две задачи. Главная цель – освобождение страны, а для этого нужно решать эту задачу, да, в два этапа. Первое – выиграть летнюю кампанию и потом перейти в решительное контрнаступление для целью освобождения Украины, Белоруссии и так далее. Вот это первое.
У меня два вопроса, Валерий.
Да.
Первый вопрос. Не хочу ставить под сомнение, я не специалист, конечно, это нужно военных спрашивать, но это же на поверхности лежащее, по-моему, да? Это... Или нужно быть гениальным стратегом, чтобы придумать, что здесь ты прикрываешь...
Я бы даже обратил внимание на другое, что у Гитлера не было возможности иметь резервы. Уже в 1941-1942 году армия в значительной степени была подорвана. А у Сталина был такой потенциал людской и промышленный, что он мог и... Сколько там было? 8 рубежей обороны на Курской дуге. То есть, сам потенциал Советского Союза был настолько велик, что он, конечно, мог позволить себе. А давайте еще резервный фронт сделаем. У немцев такой возможности не было.
Вы знаете, давайте вспомним, что было до этого. До этого у нас была Сталинградская битва.
Да.
И туда шли войска откуда? С Дальнего Востока.
Ну, Сибирь, Дальний Восток.
А на Дальнем Востоке что у нас был, стоял Дальневосточный фронт. У нас там был фронт. Мы ожидали удара Японии. И это был 43-й. И когда стало ясно, что Япония не ударит, мы оттуда начали черпать силы. Но это не резервы, это прикрытие нашего Дальнего Востока. А резервы – это свободные силы и средства, которые Верховный Главнокомандующий может в какой-то момент использовать для локализации прорыва или для развития
для
успеха.
Да.
Войска просто так не делают, вот не готовятся. Их надо, во-первых, призвать, отмобилизовать, обучить, одеть, обуть, накормить, провести практические занятия на полигонах и так далее. Это большая, кропотливая работа. А если идет речь о фронте или округе, 500-700 тысяч личного состава, из них 150 тысяч – это офицеры. Их-то откуда-то надо взять? Причем офицерский корпус – это не только лейтенанты, которые вот быстренько-быстренько сделали, обучили, призвали с военных пехотных училищ и танковых. А это и старшие офицеры, это значит офицеры, штабные. Да. Это не только боевой опыт, это подготовка. То есть это колоссальная работа. Плюс колоссальные вложения в вооружение.
Конечно.
Степной фронт, вообще, к 43-му году уже было четко сформированы штаты. То есть, вот военный округ, что это такое? Значит, 5 военных общевойсковых армий, обязательно воздушные, обязательно танковые. Вот 5-я гвардейская танковая армия формировалась как танковая, да, формировалась в Степном военном округе. Значит, штат танковой армии 650 танков. Плюс самоходки, плюс артиллерия. Штатная численность обычной танковой армии 26 тысяч личного состава, гвардейская до 38. Два танковых, один механизированный корпус. В общем, это колоссальные силы. И всех все это свести воедино. Но мы же еще должны помнить, мы-то формируем резервы. И параллельно восстанавливаем силы и средства действующей армии, которая занимала оборону на советско-германском фронте, только на Западе, который имел протяженность к марту 43-го года 2200 километров. Каждый день армия требовала и пушки, и пулемета, я уже не говорю, людей, и офицер, и медикаменты, и все. И Дальневосточный фронт тоже требовал. Это неисчерпаемый колодец. Там тоже было определенное, там шли, тоже шла работа, шел призыв, то есть в дивизии и корпуса, которые уходили на Запад, их, они восстанавливались, потому что штат должен быть постоянным на всех. И это первое, что провело главное. Вот то, что сделали с января, решили и к июню сделали, оно действительно сыграло ключевую роль.
Валерий, вот такой вопрос еще. А вообще Курск, Курская дуга, да, как место вот этой вот решающей битвы, да, ну, многие даже ее называют решающей в исходе войны, а не Сталинград, да. Но тем не менее. Но
по Сталинграду начали ломать.
Да. Тем не менее, Курск, вот Курская дуга, как место вот этой, ну,
решающей битвы, да.
Возник когда? Когда это? После Сталинграда?
Курская битва – это развитие Сталинграда. 2 февраля мы уничтожили группировку Паулюса. Да, ну, начнем с того, что 19 ноября сомкнули кольцо вокруг группировки Паулюса. И эту группировку, сомкнув, сначала крепили это кольцо, отражали попытку деблокирования Манштейна. Угу. Потом, когда это колечко стало очень прочным, мы развернулись, оставив какие-то силы вокруг, определенные силы для уничтожения, для проведения операции «Кольцо», уничтожения группировки Паулюса. Паулюс. Да. И основными силами в образовавшуюся брешь пошли в наступление на Запад. До марта 43-го года, с февраля до марта, движение до 18 февраля, движение советских войск на запад, на отдельных участках, составляло до 700 километров. мы вышли практически 25-й танковый...
Без сопротивления.
Нет, сопротивление было, но оно не было таким. То есть образовалась не брешь.
Плотности
да,
не было.
Образовалась брешь, таким, знаете, прикрытая, так называемой, завесой.
Но вы сами сказали, что Курская битва, значит, вы считаете официальное начало январь.
Нет, нет, нет. Подготовка.
Битва сама июль.
Да, да, да. И вот, когда шло наступление...
Какие-то сражения там шли.
Вот это февральское наступление Сталинграда, когда образовалась брешь в Советско-Германском фронте, то есть армию закрыли и начали уничтожать, образовалась брешь. Немцы не смогли быстро эту брешь локализовать. И в эту брешь пошли войска. Брешь была 400 километров, и в этот брешь пошли два фронта. В результате под Касторным крупное окружение образовалось, советские войска окружили немцев, потом под Россошью крупное окружение. И 16 февраля мы вышли к Харькову. То есть рывок был мощнейший от Сталинграда. И в результате этого рывка в центре России, Советского Союза, образовалась вот эта Курская дуга. Курск освободили, Белгород.
Выдвинутая на запад.
Естественно. Да. Но 18 февраля началось контрнаступление немцев. То есть они хотели тормознуть любым путем вот эту огромную махину, которая начала работать в западном направлении. И нанесли командующий группой армии Юкманштейн, нанес такой очень мощный контрудар. Советские войска Юго-Западного и Воронежского фронта были вынуждены отойти на 150 километров, и 27 февраля фронт советско-германский стабилизировался. В результате образовалась дуга 600 километров по внешнему.
Валерий, а вот скажите, вот то, о чем Виталий спросил, вот это выбор места решающего сражения, он был предопределен конфигурацией фронта,
да,
вот этой дугой,
да, да,
либо
да.
Это немцы решили, наши узнали от разведки, что будет именно там, и, соответственно, готовились уже к отражению плана «Цитадель» гитлеровского. То есть, что предопределило? География, либо разведка?
Нет.
Сама география, да? То есть, всем было понятно, что здесь будет сражение. Но немцы хотели замкнуть нашу армию в кольцо, да? А наши, соответственно, хотели их втянуть в оборону, измотать и ударить потом в ответ. Да? Что и получилось в итоге?
На всем фронте 220 километров, вот Курская дуга, это было самое удобное место для тех задач, которые решали противоборствующие стороны. Угу. Нам нужно было измотать противника, потому что, что греха таить, мы понимали, что мы воевали, решая свои задачи, затрачивали больше сил и средств, чем противник. Поэтому было принято решение как можно больше его измотать. Немцы к этому времени, вермахт уже был не в состоянии держать весь этот фронт 220 километров, исходя из тех норм, которые были рассчитаны. Резерва практически не было. После Сталинграда вермахт понес колоссальные потери. Плюс моральный фактор очень влиял и на военно-политическое руководство высшее, и на рядовой, и офицерский состав. Поэтому необходимо... Но вермахт уже был не в состоянии провести в 43-м году. И, кстати, Гитлер на совещании в марте 43-го года четко Манштейну сказал, мы не можем в этом году проводить крупные операции. Но операции на наступление должны были быть. Потому что именно активная оборона не заставляет нервничать обороняющуюся сторону и заставляет отодвинуть на второй план свои мысли о наступлении. Надо вот локализовать, расшифровать, грубо говоря, то, что противник собирается делать, и попытаться его сначала купировать вот эти прорывы возможные, а потом уже думать о наступлении. То есть активная оборона всегда помогает держать фронт. И вот небольшая относительно прежних лет, когда проводились крупные операции, вот операции «Цитадель», относительно небольшая, в этом году военно-политическому руководству Германии была нужна как воздух. Это потому, что начали сражения и среди союзников, и было сложно, практически невозможно удержать стабильность.
Валерий, а скажите, они обладали информацией о том, что им будет противостоять эшелонированная оборона, да еще с резервным фронтом? Или немцы это вообще не знали этого? И для них это было, знаете, потом как холодный душ. Боже мой, у них еще и резервный фронт есть. Как было дело? Мы-то знали про них все, как выяснилось.
Не-не-не-не-не. Это вот тоже все, что мы все знали, у нас там на блюдечке с голубой каемочкой вся разведка нам принесла, и там из Лондона нам слали, из Берна нам слали информацию. Подождите, давайте мы конкретно разберемся, кто слал, когда слал, там, начиная от того, что и Николай Иванович Кузнецов тоже слал. Все необходимо, все информация, которая поступала Верховному Главнокомандующему на стол, необходимо связывать с теми решениями и логической последовательностью. Когда мы выстроим, мы поймем. Первое. Никогда, ни в одном времена разведка не выигрывала. Только разведка не выигрывала такие масштабные события, битвы и сражения. Она помогала. Решение о переходе, о переходе к временной обороне было принято 4 человеками 12 апреля. Сталином, Жуковым, Василевским и Антоновым, заместителем Василевского. Вот они собрались, проанализировали те данные, которые были. А что это за данные были? Это письма были членов штабов в Централе Воронежского фронта. Это были разведданные Генштаба. Это личные впечатления заместителя Верховного Главнокомандующего Жукова и начальника Генерального штаба Василевского, и, которые выезжали в войска, смотрели, ходили по пояс в грязи, в буквальном смысле, по этим, потому что март был очень там развезло, погода была невозможна, но тем не менее маршалы одевали вот эти все комбинезоны, ходили, смотрели, в буквальном смысле анализировали ситуацию. И вот анализ, проведенный 12 апреля, привел к тому, что необходимо, первое, ситуация непонятная, но, вероятнее всего, основной удар противник нанесет в летнюю кампанию в районе Курского выступа.
Угу. С севера и с юга.
Да. Это первое решение было. Поэтому необходимо здесь перейти к временной обороне. Почему? Потому что удобно, если он перейдет, встретить его на подготовленных рубежах, обескровить, а потом самим перейти в наступление. Первое. Второе. Если это было ясно, не только по данным зарубежной разведки, а армейской разведки. Ну, там есть своя система, которая четко показывает, что где противник, как меняет силы, подтягивает, какие дивизии и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Было решено, что если в апреле, если противник не будет переходить в наступление и пройдет какое-то определенное время, то Красная Армия, то есть войска Центрального Воронежского фронта, которые занимали оборону Курского фронта, должны сами перейти в наступление.
То есть был вариант Б?
Да, конечно. Никакого предопределенности такой не было. И третье в решении, это до 26-28 апреля командование Центральным Воронежским фронтом поручалось разработать план общей Курской оборонительной операции и представить ставку на утверждение. Как к этому времени провести закрепление территории войск.
Кто за что отвечает?
Да, вот закрепление территории, на которых развернулись войска этих фронтов. Потому что стабилизация фронта наступила 27 марта. 12 апреля, то есть там еще, еще там уже невозможно было ни минные поля нормально установить, ни окопы вырыть. То есть к этому времени необходимо было в инженерном отношении закрепить местность. Вот войска закрепляют местность, определяют разгрен линии и так далее, а командование разрабатывает будущую оборонительную операцию. Вот когда оборонительная операция была утверждена в Ставке, в Москве, 26-28 апреля, после этого было принято решение о создании, что это решение 12 апреля было верным, и тогда начала поступать информация о том, что действительно немцы уже подтягивают силы в том районе, где мы собирались где мы определили, что немцы, скорее всего, будут наступать. И тогда, в конце апреля, было принято решение создать эшелонированную оборону, глубоко эшелонированную. То есть, 3 армейских рубежа, фронтовой рубеж, государственный рубеж обороны по Дону. На этом государственном рубеже перед ним и на нем должны были разворачиваться резервы, о которых Сталин позаботился в январе. К 10 мая войска Воронежского и Степного фронта уже были восстановлены после зимних боев. Вот это колоссальная работа, которая...
Все-таки мой вопрос. Немцы знали... видели или не знали, не видели, не предполагали, и поэтому... Вот...
Значит, к марту...
У них вообще была разведка?
Немцы знали, что летом будут бои. наступательные, они примерно знали, что русские перейдут в наступление, как они писали. Русские, у них-то не было советских.
Ну, да.
Да? Русские перейдут в наступление обязательно. И, как правило, во всех документах обозначалось, это Курская, это район Курского балкона.
Угу.
У нас дуга, у них балкон.
У них балкон, да.
Да. Но наша активность по созданию рубежей, оборон, закреплению полосы, а потом созданию рубежей, навела их на мысль уже к концу апреля, что активное наступление в ближайшее время ждать не приходится. Русские перешли к тактике обороны. И об этом говорит, 24 марта модель, командующий группой 9-й армии, которая должна была наступать на Курск, четко в письме Гитлеру написал. Операция эта цитадель была назначена на май, начало мая. И он написал, что я теми силами и средствами, которые я имею, оборону, которую русские уже построили...
Мне не взять.
Да, даже безвозвратно. Абсолютно. Он сказал, я... Причем, когда...
Валерий, мы сейчас вас прервем. Да. Сейчас у нас будет короткий выпуск новостей, после чего мы продолжим программу. Программа «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Ее ведут Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Валерий Замулин, историк, кандидат исторических наук и ведущий научный сотрудник Юго-Западного университета из города Курска. Говорим мы о Курской дуге. Вот какое совпадение.
И остановились мы на том, что немцы уже к концу апреля понимали, что против них выстраивается непреодолимый оборонительный вал. Да? А почему же они не отказались от идеи наступления?
Гитлеру нужна была позарез, то, что называется.
Победа.
Победа в небольшой локальной операции.
Ударил бы в другом месте. Почему он все-таки решил ударить именно в этом месте, где была хорошая оборона?
Место удобнее, чем Курская дуга, не было.
А вот эта потребность в небольшой победоносной войне, в небольшой победе, она была предопределена Сталинградом,
да,
после Сталинграда.
И внутригерманским по ситуации.
Я вообще все время хочу установить связь между Сталинградом и Курской дугой.
Вы знаете, для меня, я для себя сделал вот следующий вывод. Что такое Сталинград и почему он перелом? Конечно, вермахт в Сталинграде понес колоссальные материальные потери. По крайней в одном месте и сразу. Таких потерь вермахт не нес нигде.
И никогда.
До того, никогда. Это первое. Но еще, может быть, мощнее был удар психологический по военно-политическому руководству вермахта.
Понимаете? Они перестали быть непобедимыми.
Они поняли, что их мессия, человек, которому они верили, что он в любой ситуации выведет рейх на победоносную дорогу.
Фартовый, сказали бы сейчас.
Ну, может быть и так.
Да.
Он не такой. Ну, вы вспомните, генеральный штаб вермахта говорил о том, что опасна авантюра с судетами, авантюра с Австрией, авантюра
с
Францией и так далее. И все удавалось. Пришли в Россию. Сначала было все хорошо, а потом Москва, Московская битва. Провал. Генералы полетели, да. А потом все-таки он вырулил на эту столбовую дорогу победы.
Да.
Был Харьков, был Воронеж,
да.
Был Сталинград.
Триумф на юге был полный.
Полный.
Да.
И тут Сталинград. А что было в Сталинграде? В Сталинграде работало... Была вполне работоспособная и очень достаточно эффективная военно-политическая структура рейха. Был боеспособный вермахт. И с этим инструментарием Гитлер не сумел предотвратить катастрофу. Вот это был шок. Все было, а он не смог. И причем этот шок был не только в военно-политическом руководстве. Он дошел и до звена старших офицеров армии.
Да и до простого народа, наверное, дошло.
И до солдат. И вот весной, да, потом был контрудар Манштейна, и он несколько сгладил остроту Сталинграда, потеря под Сталинградом. Но не полностью. Вот Поэтому, когда читаешь документы, особенно не только персональные документы противника, письма, дневники и так далее, но и журналы боевых действий, там четко прослеживается желание закрепить тот успех, который начался вот контрудар, который начал вот получаться в ходе контрудара Манштейна.
Тем не менее, значит, видели, что русские готовятся, видели, что минные поля, видели, значит, что контрподготовка, видели, что превосходство в воздухе, и пошли на самые, что не, на самые крепкие крепостные стены. Ну, здесь какая-то есть вот алогичность.
Знаете,
или если вера была в то, что вот как бы вот клином пробьем, прорвемся, так сказать.
Есть
то
еще...
есть некая как бы авантюрность была здесь.
То, что авантюрность была, это безусловно. Вы абсолютно точно подметили, вот формулировка, это авантюра. По сути своей, план цитадели к июлю месяцу, даже к июню, это авантюра. Но надо понимать, что вот сошлись в одной точке...
Но несколько... я бы сказал, извините, что я перебью. Да, это авантюра, но без нее тоже было нельзя.
Да. То есть к июню...
Это надо было делать.
И вопрос, это была авантюра Гитлера или генералы тоже на авось надеялись?
Нет.
Тот же Манштейн и прочее.
Не-не-не. Списывать только на Гитлера... Я очень внимательно, вот у меня скоро выйдет двухтомник по подготовке к Курской битве Москвой и Берлином. И я в этом двухтомнике собрал источники вот, с Национальной России. Да, все и немецкие, и наши. Mm-hmm. И попробовал проанализировать по часам, по дням поступки обоих сторон, да, и особенно руководства. Mm-hmm. Там четко прослеживается, что Гитлер... Во-первых, он не был сумасшедшим, он не был каким-то наркоманом, который там пишет, что...
Зомби.
Да, зомби там и так далее. Он там не бегал по кабинетам, не кричал там «проведение, проведение, проведение», как мы иногда смотрим в фильмах даже. Это его решение, это решение человека, очень рационально мыслящего. Первое. Второе. Если даже против его решения выступали 2-3 крупных военачальника или политических деятелей,
Бадырян,
которые
теле,
да, он их мнение никогда не отбрасывал сходу.
Угу.
Он пытался понять, он пытался вникнуть, да, и анализировать, насколько вот их мнение можно учесть, если не полностью решение, против которого они выступали, полностью реализовывать, как вот вмонтировать вот эти все мнения, все эти взгляды. Это был очень, скажем так, Давид Молотов сам говорил, очень способный подлец был, да? Вячеслав Михайлович говорил о нем. Действительно, это был очень способный политический деятель, который сложный период.
То есть, все-таки он принял решение по атаке на Курской дуге вместе с генералами?
Абсолютно, абсолютно.
И генералы тоже верили в победу?
Да, 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 да. Ну, кто верил, кто не верил, у кого установка была такая. Но то, что решение принимал не один он, это 100%.
Ничего не делать тоже было нельзя.
Да, да. Было, не то, что не делать, да. Это невозможно. Единственное, у него... Его обвиняют в том, что в марте-апреле он там нервничал. Сначала говорил, что мы должны ударить на Курск. Кстати, идея цитадели принадлежит не Манштейну. У нас как-то в исторической литературе, да, я, кстати, тоже считал, что она, это идея Манштейна. Действительно, а в действительности действительность такова, что первым предложил вот этот удар по сходящимся направлениям Курска командующий 2-й танковой армии Шмидт. Потом его арестовали за то, что он в письме брату критиковал Гитлера и так далее, и так далее. Но в марте он предложил первым эту идею, а потом лично изложил идею, кстати, Гитлеру, когда он приезжал в Смоленск. И его, Гитлера, прикритиковали вот за то, что он сначала сказал, да, мы готовы операцию «Цитадель». А потом в марте сказал, нет, мы до «Цитадели» проведем еще небольшую операцию «Пантера», там, в районе Харькова. Изюмский, срежем Изюмский выступ. Но он был похож на Курский, но маленький. Вот, типа, маленькую еще победу поведем, еще кровопускание Красной Армии проведем, потом до того Курска. Хотя генералы говорили, не, такого нельзя. Мы хотя бы для «Цитадели» войска собрали.
Хоть в одном месте.
Да, хотя бы давайте мы вот что-то делать, потому что сил действительно не было. И вот эта нервная нервность некоторая, да, дергание, оно, конечно, представляет, и его было, и Гитлера за это критиковали, но вот магистральный путь, мы наступаем на Курск, он никогда не уходил на второй план, он был всегда, некоторые колебания, если можно так сказать, были, но была обстановка вынуждала провести достаточно крупную наступательную операцию.
Смотри, вот такой вопрос. Мы все знаем, чем закончилось это Курское сражение, да, Курская битва. Если подводить так ее общий итог, да, там, по количеству погибших, там, раненых и так далее, потери техники, да, и так далее, можно ли сказать, что Красная Армия воевала уже умением, а не числом, как часто бывало, и в чем ее часто обвиняют?
Да, Курская битва, действительно, во-первых, Курская битва – это переломный, это завершение коренного перелома, это безусловно. И перелом не только материальный, то есть мы переломили хребет вермахта. Кстати, в Курской битве главное, что было, мы добили вот тот слой подготовленных офицеров, солдат, младших командиров, которые имели подготовленные были еще до войны.
Еще с Франции, наверное.
Да, еще до войны.
Еще французские
имел,
вот эти, да?
Имел
то
опыт.
То, что типа наполеоновская гвардия.
Да, и имел опыт, успешный опыт боев 41-42 года. И вот мы его, конечно, под Сталинградом там очень много перемололи, а вот Курская дуга их добила. И уровень подготовки индивидуальной...
Резко снизился.
Да, немцев. И он сравнялся с нашим. И вот когда он сравнялся с нашим общим уровнем подготовки командиров и красноармейцев, вот тогда мы показали, как мы умеем работать на поле боя.
Ну,
это,
и в целом,
это самое главное.
И то, что вот вы рассказывали, вот подготовка минных полей, артподготовка и так далее, это все производит впечатление гораздо более профессиональной подготовки.
Безусловно.
Эшелонированная оборона, да, резервный фронт, да, формирование частей, снабжение тех... То есть, это просто несравнимо с 1941-1942 годом.
Да, да. И я, кстати, возвращаюсь к началу нашего разговора. Вот первый главный урок, который извлек Сталин, это резервы. А второй урок, как мне кажется, который извлек верховный главнокомандующий, это слушать и слышать генералов, которых ты назначил на высокие должности. И действительно...
Он стал больше доверять, да?
Да. Слышать, понимаете? Не только слушать, но и слышать.
Василевского, Жукова.
Василевского, Жукова, генеральный штаб. Он, кстати, укрепил руководство генеральным штабом. И командование фронтов. Вот... Период подготовки Курской битвы Сталин показал себя превосходным организатором, человеком, который действительно слышал. Ведь в мае, и в июне высказывались мнения о том, что необходимо прийти в наступление, давайте ломать наш план прежний весенний и так далее, и так далее. Но генералы, которые чуть-чуть больше, дальше, глубже видели стратегический план вообще. Вот Ватутин предлагал, давайте мы ударим моими войсками по району Белгорода. И действительно, если бы в мае Воронежский фронт перешел в наступление, там бы победа была бы гарантирована. Но она была локальная. Она не сыграла роль катализатора общего на контрнаступления Советской Армии, которое началось в августе. И Сталин это понял, и вот через, переступая через себя, тоже хотелось победить, тоже хотелось противника отбросить. Он же человек, на его плечах такая война. И он ответственный был. Ему тоже хотелось победы. Хотелось вот... И тем не менее, он сумел и переломить себя, и все-таки отодвинуть на второй план это предложение. И вот я еще хочу подчеркнуть. В условиях, период подготовки к Курской битве, военно-политическое руководство Советского Союза во главе со Сталиным работало изумительно. Очень хорошо. Чего нельзя сказать, очень профессионально. И командные кадры, которые были назначены в период подготовки к Курской битве, генералов и на фронтах, и на дивизиях, и так далее, конечно, работали несравненно лучше и профессиональнее. Безусловно, на это большую роль сыграл и Сталинград. Потому что значительная часть сил, которые участвовали в Сталинградской битве, пришла под Курск. Бывший степной фронт, точнее, центральный фронт, это бывший Донской.
Валерий, вопрос. в ходе Курской битвы, когда немцы действительно очень сильно ударили с севера и с юга, да, две группировки армий, был ли момент, когда мы могли проиграть? Был ли момент вот такой вот переломный, когда действительно все висело на волоске? Или настолько все было продумано, эшелонировано, подготовлено, что не было ни одной секунды, ни одной минуты летом 43-го года, когда мы могли бы пошатнуться и проиграть это сражение?
Нет, такого не было. Такого не было.
То есть, все было с тройным, четверным запасом. Да.
И
немцы вот это... прошли один рубеж, следующий, на
следующий. Была напряженная ситуация при подходе вот на Прохоровском направлении, угу. когда начали подходить, только начали подходить резервы. Угу. Вот это был нерв. Вот тут были
нервы.
Но
это не могло привести к
поражению. Нет, нет. И вот в этом один из важнейших показателей профессионализма советского командования.
Создали такую ситуацию, в которой невозможно было проиграть.
Создали такие условия, при которых даже неожиданность не могла привести к катастрофическим последствиям.
Ну, это как в шахматах, Виталий, что их, да, такая позиция выигрышная, что даже зевок ладьи не может привести к поражению.
Даже, вот смотрите, да. на севере командование Центральным фронтом, имея главное танкоопасное направление 40 километров, угу. То есть вот через этот коридор могли немцы ударить. Оно ошиблось. Считали, что вот на трех направлениях можно наносить. Но считал Ольховатская, значит, Панеровская и Малоархангельская. А основную группировку артиллерийскую сформировала на Малоархангельском. Там 96 стволов на километр артиллерии. Несмотря на это, а немцы ударили на Ольховатском направлении. Несмотря на это, сумели быстро рокировать артиллерию на Ольховатском и Панеровском направлении. Быстро. Очень быстро, профессионально. И закрыть. То есть, даже когда ошиблись, эту ошибку исправили да, очень быстро. И это профессионализм.
Вот такой вопрос. Если эту Курскую битву поместить в контекст мировой войны, да, насколько все, что происходило на Дуге, на Курской, насколько это ну, не то чтобы синхронизировалось, но согласовывалось или информировалось с союзниками, да? И был ли какой-то вклад союзников, кроме разведданных?
Вы знаете, вот при подготовке Курской битвы союзники нам... Не хочется это говорить, но в тот момент, я думаю, что Иосиф Виссарионович именно эти слова сказал, подгадили. Потому что в марте мы только, войска только выходили из вот, зимней кампании 1942-1943 года, и союзники заявили в марте месяце, что они прекращают поставки вооружения северными конвоями. Да, они будут увеличивать поставки с Ирана, через Иран, через Аляску, но они полностью не компенсировали северные конвои. А армия как воздух, нужно в этот, именно в этот момент, период подготовки резерва, подготовки армии, действующей армии к Курской битве, как воздух был нужен вот это и вооружение, и техника, а главное материалы для производства.
А северные конвои прекратили из-за больших потерь.
Да, они заявили, что будут большие потери, слишком большие потери, поэтому мы...
А итальянская компания помогла или не имела большого значения?
Нет, абсолютно.
Когда они высадились в Италии?
Нет. В конце концов, это потом говорили, что да, вот Сицилии, туда перебросили второй танковый корпус, ничего подобного. Туда уехала без танков одна дивизия Липштандарт. И все. И то она уехала уже после того, как Курская оборонительная операция практически была закончена. Второе, что надо понимать состояние Верховного Главнокомандующего и нашего военно-политического руководства. Немцы сумели в начале июня нанести мощнейший удар по нашей экономике. Военной экономике. Разбомбили в Саратове целые несколько заводов. В Ярославле каучуковые вот заводы, которые производили вот, резину. Это их только восстановили в конце августа. А в этот период армии нужны были вот этот материал весь. И союзники нам ручкой помахали, сказали, извините, мы не можем. И вот плюс союзники в 42-м году обещали открыть фронт в 43-м году. А они в 43-м году сказали, у нас ничего не получается. И вот это все привело Сталина, во-первых, заставило очень серьезно нервничать, напрягать силы своего народа, своей армии. И кроме того, когда началась вторая фаза Курской битвы, вот наступательная, да, особенно, например, вот полковой Срумянцев, Сталин начал нервничать и начал принимать решения, которые приводили к тяжелым последствиям. Ему нужно было показать союзникам, он боялся сговора, и ему нужно было показать союзникам, что Красная Армия настолько окрепла, что она не только в обороне хорошо показалась, но и наступление. Валерий, и началось наступление вот на Белгород.
Остается
началось...
немного времени, может быть, вопрос, который очень важный, мы не можем обойти. Какое было соотношение потерь вот, в живой силе и в технике, и как вот вы, как профессионал, это объясняете? Нас и немцев.
Ну, официально мы потеряли больше 850 тысяч личного состава.
За все это сражение?
Да, за все это, за период Курской битвы, за 50 суток. Это колоссальные потери, конечно, меньше, чем под Сталинградом, но и Сталинград, там битва сталинградская, она же полгода практически была, она с лета, а здесь 50 суток.
За два месяца, даже меньше, чем за два месяца.
Да, да. Тысяч, причем да? Это общие потери, то есть безвозвратные потери,
убитые,
раненые, пропавшие без вести и так далее. Потери немцев в личном составе, имею в виду, были значительно меньше. Связано это было...
Насколько значительно меньше?
Я не могу сейчас до цифр...
Мне попадалось, что 85-100 тысяч где-то так, да?
Ну, один, по-моему, там 1-2,5.
1-2,5.
Да, по-моему, вот так. Я не могу точно...
А по технике? Такое же соотношение?
По технике... Ну, плюс-минус. Техника разная бывает. Например, Воронежский фронт потерял с 5 по 16 июля 1800, больше 1800 танков. Почему? Почему? Потому что Ватутин был вынужден вести оборонительную операцию, не имея необходимых сил артиллерии. Он те задачи, которые должна была решать артиллерия, решал танками. А Рокоссовский решал артиллерией, поэтому у Рокоссовского таких потерь не было колоссальных. А что оставалось делать Ватутину? То есть, причем общие потери. Высокие потери, они предопределились не только неумением советского командования, они были предопределены еще качественным превосходством вооружений германской армии. Германское вооружение, основные типы вооружений в этот момент пока еще превосходили советские. То есть, ну, Т-34, например, он не мог тягаться с «Пантерами» или даже с модернизированными Т-4. 500-600 метров эффективность пушки Т-34-76, а Т-4 до километра. То есть это тоже было очень важную роль сыграло. И плюс еще, ну как не покажется странным, например, в ходе оборонительной операции были не, особенно на Воронежском фронте, были несколько крупных оперативных окружений, в которых погибли тысячи, где были взяты в плен, несколько тысяч красноармейцев командиров. Но эти окружения можно рассматривать и как просчет советского командования, да? Но в тот момент нужно было рассматривать по-другому. Это стойкость людей. В 1941 году только окружение прошло, и только небольшие группы бились до конца. А в 1943 году дивизии, полки, роты зубами драли за свои боевые позиции. Это очень важный момент. Поэтому тут рассматривать... Вообще проблема потерь очень сложная, и она требует дополнительного изучения. Потому что не все документы открыты. Накал эмоций в отношении вот этих вопросов всегда зашкаливает. Поэтому надо и аккуратно, и в то же время взвешенно анализировать. А это можно сделать только тогда, когда будут документы. А документы не все еще собраны по потерям.
У нас архивы достаточно вообще открыты сейчас хотя бы?
Да, практически все. Для того, чтобы понять, кто что хотел, как она проходила, какие проблемы были, это вопросов нет. Да, хотелось бы, чтобы были открыты, например, переговоры верховного командующего с командующим фронтами полностью, но вот эти документы пока еще находятся на секретном хранении или в стадии рассекречивания, потому что процесс рассекречивания, он там достаточно так, длительный, это не просто так галочку поставил, роспись и так далее. Поэтому, но основная часть абсолютно открыта, и главное, у российских...
По большому счету, белых пятен не осталось.
Документы есть, а белых пятен навалом. Документы есть. Для этого нужно... А для того, чтобы белых пятен не было, надо работать с этими документами. А их очень много. Понимаете? Это тысячи. Я когда первую книжку о Прохоровке свою написал, писал. И я вот такой запал был, да, еще такой юношеский. Я считал, сколько я прочитал архивных страниц. Получилось 50 тысяч. А потом бросил считать. И дальше... Это для одной книжки. Вы понимаете? У меня их 7. Вот.
Спасибо. Мы благодарим Валерия Замулина за этот рассказ о Курской битве, о Курском сражении. И до встречи через неделю. Была программа «Цена победы».